Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня российские и украинские газеты рассказывают о вчерашнем дне работы украинского парламента. Блок Юлии Тимошенко блокировал трибуну, чтобы не дать оппозиции вынести на рассмотрение парламентариев вопрос о отчете правительства Юлии Тимошенко. Вслед за таким отчетом может, как правило, последовать голосование о доверии кабинету. Но это не совсем вчерашняя новость. Сегодня депутаты от блока Юлии Тимошенко, и об этом уже сообщают российские и украинские интернет-издания, вновь блокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить постановки на рассмотрение депутатов вопроса об отчете правительства Юлии Тимошенко, который может привести к рассмотрению вопроса о доверии правительству. Если бы мы проводили эту программу завтра, мы рассказывали вам, что газеты написали о блокировании трибуны депутатами блока Юлии Тимошенко, а интернет-издания, скорее всего, сообщали бы, что она вновь блокирована уже в четверг. Такова украинская политика и такова судьба украинского правительства. Ну, как раз в эти дни, когда решается вопрос, быть Юлии Тимошенко премьер-министром или не быть, исполнять ее министром обязанности руководителя соответствующих ведомств или не исполнять, в Киеве вышла книга правительства Юлии Тимошенко «От А до Я». И с ее автором, первым заместителем главного редактора проекта «ПИК Украина» Сергеем Руденко о правительстве Юлии Тимошенко мы сегодня и поговорим. Ну, первый вопрос к вам, Сергей, актуальный, связанный вот с продолжающим баталиями в Верховной Раде Украины. Удержится ли Юлия Тимошенко на посту премьер-министра? Сколько, по вашему мнению, еще просуществует кабинет министров, который, по сути, сегодня не располагает квалифицированным большинством в украинском парламенте?
Здравствуйте. Думаю, что правительство Тимошенко продержится как минимум до октября месяца. По крайней мере, нынешние попытки призвать к ответу правительство Юлии Тимошенко наверняка закончится ничем. Изменения в бюджет не будут приняты. Да, собственно, эта ситуация, которая сложилась в Верховной Раде, она устраивает всех. Потому что Юлия Тимошенко не отчитывается за свою работу. Изменения в бюджет не принимаются. Оппозиция довольна, потому что она оппонирует Юлии Тимошенко, обвиняет ее в том, что она боится отчитываться. Президент постепенно указывает, и не постепенно, а и настойчиво указывает о том, что Юлия Тимошенко действует не так. Собственно, эта ситуация всех устраивает. У Юлии Тимошенко есть аргумент, что ей не дают работать. Оппозиция о том, что Юлия Тимошенко неправильно работает. Ющенко, скажем так, действует на понижение рейтинга Тимошенко, постоянно комментируя действия правительства и указывая о неправильных действиях Юлии Тимошенко. Поэтому это своеобразная игра. Юлии Тимошенко нужен постоянный, скажем, раздражитель, враг. Если бы было все хорошо, в принципе, если хорошо правительство работает, по логике Юлии Тимошенко, о чем она постоянно говорит, значит, ей нечего бояться отчитываться в парламенте. Если она говорит, что есть большинство в Верховной Раде, то Юлии Тимошенко нечего бояться. Надо выходить на трибуну, отчитываться за свою работу. Действительно, если есть большинство, о какой отставке может быть речь? А если нет этого большинства, значит, Юлия Тимошенко не уверена в этом большинстве, и таким образом она признает, что этого большинства не существует.
Сергей, ну вот, когда вы говорите, что эта ситуация устраивает всех, нужно тогда признать, что она полностью устраивает и оппозицию. А по высказываниям там, представителей партии регионов, самых различных, становится очевидным, что все-таки эта партия хотела бы сформировать собственную коалицию, собственную власть, и она не очень стремится ждать до осени, или только внешнее впечатление?
Понимаете, для того, чтобы сформировать новое большинство, партии регионов нужны союзники. Конституционный суд Украины дал разъяснение, согласно которому коалицию, выход и вход в коалицию могут принимать решения только фракции. Я не уверен, что фракция нашей Украины, народной самообороны, в полном составе или хотя бы 60% депутатов от этой фракции, пропрезидентской фракции, согласится на союз с Виктором Януковичем. Поэтому, в принципе, здесь два варианта. Либо это большинство, которое зафиксировано в декабре прошлого года, будет существовать дальше в таком аморфном состоянии, либо надо проводить новые парламентские выборы и формировать новую коалицию.
Вернемся к вашей книге, собственно. Тут важно, знаете, что понять? Всегда, когда говорят о Юлии Тимошенко, она представляется неким единоличным лидером. Гораздо в большей степени, кстати говоря, чем Виктор Ющенко или Виктор Янукович, потому что у них есть какие-то там группы, которые с ними не согласны, есть какие-то фигуры, которые выражают собственные мнения. И это такие ансамбли, по большому счету. Не знаю, что там есть как бы дирижер, но есть, я уже не говорю о людях, которые критикуют этих политиков, находясь в их собственных лагерях неоднократно. А за Юлией Тимошенко никого как бы нету. То есть есть она, и дальше вот какая-то такая пустота. Насколько вообще образ украинского правительства нынешнего соответствует этому представлению? Или, может быть, на самом деле вот это вот влияние на госпожу Тимошенко, на все, что вокруг нее, такое преувеличенное?
Я бы так сказал, что в нынешнем правительстве, кроме безусловного лидера Юлии Тимошенко, есть несколько человек, которые формируют идеологию блока Юлии Тимошенко и идеологию Юлии Тимошенко самой, как премьер-министра. Это первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов, вице-премьер Григорий Немиря, министр финансов Виктор Пензенек, начальник контрольно-ревизионного управления Украины Николай Сивуський. Собственно, это те люди, которые являются основой для Юлии Тимошенко. Те люди, которые формируют...
Группа соратников. Такая.
Да, группа соратников, которые формируют политику правительства. Несмотря даже на то, что там как бы часть правительства сформирована блоком Юлии Тимошенко, часть народной самообороны нашей Украиной, ну и часть там квота есть какая-то президента. Да? Вот. Основная тягловая сила этого правительства – это соратники Юлии Тимошенко. Это те люди, которые формируют экономическую политику страны. Это люди, которые отвечают за эту экономическую политику страны. Это те люди, с которыми Юлия Тимошенко знакома уже не один год, а десятки лет. И люди, которые уже прошли с ней разные испытания, разные ее статусы, в общем-то, и в оппозиции, и во власти, и те люди, которым она доверяет.
Напомню, что гостем сегодняшней программы «Час прессы» стал журналист, автор книги «Правительство Юлии Тимошенко от А до Я» Сергей Руденко. Сергей, ну вот в том списке соратников, которые вы перечислили, вот есть определенный недостаток такой с точки зрения публичной политики, потому что вот все эти люди, они по сути теневые политические деятели, не пользующиеся интересами избирателей и не пользующиеся доверием. Если до выборов киевского городского головы в этом были еще сомнения, и казалось, что это, в общем, не очень важная и не очень эффективная проблема с точки зрения функционирования блока, то после выборов стало очевидно. Вот Александр Турчинов, ближайший соратник Юлии Тимошенко, первый вице-премьер. Всюду с ней на предвыборных плакатах. Юлия Тимошенко даже автор такого афоризма, что Александр Турчинов — это я, только без косы. Но оказалось, что киевляне Юлии Тимошенко не поверили. Оказалось, что Александр Турчинов не может бороться не только там с мэром Киева Леонидом Черновецким, но и с кандидатом от другого демократического блока Виталием Кличко. И вот это вот поражение блока Юлии Тимошенко, поражение, которое многие называют началом конца этой политической силы, как доминирующей на украинской политической сцене, убедило: без публичных политиков Юлия Тимошенко рано или поздно просто будет вынуждена признать кадровое поражение такое. А она, судя по всему, не хочет никаких публичных политиков, ярких, интересных, самостоятельно мыслящих людей рядом с собой. Или, может быть, Турчинов самостоятельно, ярко и серьезно мыслит, только не способен играть никакой публичной роли?
Понимаете, тот результат, который получил Александр Турчинов на киевских выборах, можно считать его личным успехом. Потому что, на самом деле, при его рейтинге там, в несколько процентов, он сделал невозможное. За несколько месяцев в несколько раз увеличил свой рейтинг, процентный рейтинг. Вот. По поводу того, что вся команда работает на бренд Юлии Тимошенко, это действительно так и есть. Потому что все признают лидерство Юлии Тимошенко, все уже говорят о будущих президентских перспективах Юлии Тимошенко. И все, конечно, будет выстраиваться и выстраивается под лидера Юлию Тимошенко. Хотя можно спорить по поводу того, что не появляются публичные политики молодые, потому что я могу вам назвать несколько имен, которые, собственно, сейчас можно говорить как о... Несколько имен политиков, о которых можно говорить как о перспективных политиках в рамках блока Юлии Тимошенко. Это тот же Валерий Писаренко, это тот же Андрей Портнов, это та же Наталья Королевская, это тот же Андрей Кожемякин. То есть это люди, которые сейчас начинают активно включаться в политическую жизнь страны. И я абсолютно уверен, что пройдет какое-то время, и они займут свое место достойное в политической архитектуре страны. Ну, вопрос только в том, что насколько это...
Какой будет эта архитектура?
Какой будет эта архитектура, и где в этой архитектуре будет место Юлии Тимошенко? Потому что сейчас все с уверенностью говорят о президентских перспективах Юлии Тимошенко, хотя я, например, не уверен в том, что следующим президентом Украины будет Юлия Тимошенко.
Ну, социологические опросы, вот нынешние, которые буквально проводились в последние дни, а сейчас не максимум инфляционных ожиданий, более того, сейчас еще замедление инфляционных процессов летом, да, очевидно. Они показывают, что если президентские выборы бы на Украине состоялись бы сейчас, то Юлия Тимошенко проиграла бы эти выборы Виктору Януковичу во втором туре.
Вы знаете, я сейчас не готов сказать вообще...
То есть это, конечно, условные все вещи, понятно, но в любом случае социология, по крайней мере, говорит о том, что эти люди могут бороться на равных, что бесспорного такого вот победителя украинской президентской кампании нет.
Пока нет.
Пока нет,
пока
да.
Нет.
Да.
Пока еще нет кандидата. Поэтому, когда будут кандидаты, тогда можно будет судить уже о каких-то перспективах. Но вот лично мои ощущения и наблюдения свидетельствуют о том, что Юлия Тимошенко не будет президентом Украины. То есть у нее не получится стать президентом Украины.
Она будет вообще баллотироваться?
Думаю, будет. У нее просто как бы, ну, есть логика развития политика, да? То есть она уже дважды премьер-министр Украины, но вы понимаете, трижды премьер-министром Украины она не будет, и уже следующая ступенька — это только президент Украины.
В 2004 году Юлия Тимошенко тоже могла быть весьма перспективным кандидатом на пост президента, не так ли? Но она отказалась баллотироваться.
Она отказалась, и я думаю, что одна из причин, по которой она отказалась, были уголовные дела, которые не были закрыты на тот момент. Сейчас уголовных дел против Юлии Тимошенко нет. Они закрыты и в Украине, и в России. Помните, как в 2005 году она стала премьер-министром Украины, а Российская Федерация...
Побывать не смогла.
Почему? Банально, да, там она проходила по уголовному делу о хищении в Минобороне Российской Федерации. И она просто не могла туда поехать. Это при том, что у нее уже был статус премьер-министра Украины.
А какую роль в ее правительстве вообще играет так называемый президентский вот министр, министр вот нашей Украины народной самообороны? Вообще может ли существовать гармоничный работать кабинет, в котором есть реальная конфронтация между теми силами, которые представляют президента страны, и теми силами, которые ориентируются на премьер-министра, в котором совершенно очевидно, что министры от президентского блока стараются как-то координировать свою деятельность с президентским секретариатом, руководитель которого Виктор Балогов поставил своей целью политическое уничтожение Юлии Тимошенко и почти этого даже не скрывает?
То, что я наблюдаю в отношениях Юлии Тимошенко с пропрезидентскими министрами, я вижу, что Юлия Тимошенко пытается склонить на свою сторону, по крайней мере, некоторых министров. Вот. Очень удивительно, и вообще как бы немыслимо, что вице-премьер-министра Украины Иван Васюнок, это куратор гуманитарного блока Украины.
Он отвечает за Евро-2012.
Да, да, уже, да. Да, то есть он в последнее время, при том, что он человек команды Виктора Ющенко, что он в последнее время, скажем так, в оценках по поводу будущего страны и нынешнего совпадает в оценках с оценками Юлии Тимошенко. Вот меня это, например, удивляет, потому что Иван Васюнок никогда не был замечен, скажем так, в открытых симпатиях к Юлии Тимошенко. Несколько министров, там министр обороны Юрий Ихануров, министр юстиции Николай Нищук, они пропрезидентские, то есть они четко декларируют свою позицию и не скрывают этого. И вряд ли они когда-то будут в лагере Юлии Тимошенко. Но все-таки дрейф части представителей нашей Украины, народной самообороны, к Юлии Тимошенко будет. Я абсолютно в этом уверен, потому что, ну, это задача Юлии Тимошенко как политика, как премьер-министра, побольше, скажем так, перетянуть на себя
сторонников
из лагеря Виктора Ющенко.
А они уже чувствуют в ней победителя?
Думаю, да. Они чувствуют в ней победителя, и они более лестно отзываются и более толерантно, нежели когда-то. Вот, например, тот же Давид Жвания. Я помню, в 2005 году, когда он был министром по чрезвычайным ситуациям, у него были постоянные конфликты с премьер-министром Юлией Тимошенко.
И не безосновательно.
Да. Сейчас Давид Важаевич очень лестно отзывается о Юлии Тимошенко, но достаточно нелестно и резко отзывается о Викторе Ющенко. Возможно, тут причина и в поведении самого президента, как он себя ведет. Потому что если посмотреть на окружение сейчас Виктора Ющенко, то фактически тех людей, которые привели его к президентскому креслу, фактически возле него не осталось. Это большая трагедия на самом деле для Виктора Ющенко. Потому что все те, кто работал на его победу в 2004 году, оказались либо частично в лагере Юлии Тимошенко, либо остались вообще как бы вне лагерей всяких политических и не играют какой-то особой роли.
Сергей, может быть, они оказались просто неэффективными управленцами, потому что одно дело участвовать в борьбе за власть оппозиционного кандидата, собирать Майдан, выступать с мегафоном, и совсем другое — управлять страной и удерживать, даже не управлять страной, это может быть не совсем точно, удерживать власть. Юлии Тимошенко не нужны люди, которые удерживают власть, потому что она сама все удерживает. А Виктору Ющенко такие люди в команде были нужны, и эти люди просто показали, что они могут все сдать?
Возможно. Я не исключаю этого, хотя очень странно, что Виктор Ющенко, как политик, он не является командным игроком по сравнению с Юлией Тимошенко. Потому что Юлия Тимошенко, несмотря на ее авторитарность, о которой постоянно все говорят, и о ее сильных позициях лидерских, все-таки она основывается на каком-то ядре людей, на которых она опирается. Если сейчас посмотреть и сказать, на кого опирается Виктор Ющенко? Ну, на Балугу? Ну, кого еще можно назвать? То есть, фактически получается, что Виктор Ющенко, его сила в 2004 году была в единстве его команды, которая шла к победе, да? Сейчас вот стартовые возможности Ющенко как кандидата в президенты и Юлии Тимошенко, они разные, потому что у Юлии Тимошенко есть команда, которая может ее привести к президентству. У Виктора Ющенко сейчас этой команды нет, потому что часть команды ушла, остался один Балога, который, в общем-то, пытается навести какой-то порядок в окружении Виктора Ющенко.
Да, но, тем не менее, именно этому человеку Виктор Ющенко вообще может быть благодарен за то, что у него сохранились какие-то вообще властные полномочия после того кризиса, который был в 2007 году. А пока Виктор Балога не стал главой президентского секретариата, все эти полномочия Виктор Ющенко терял. Усиливалась Юлия Тимошенко, с одной стороны, как лидер демократического лагеря, и вот ее позиции мы видим. И усиливалась, с другой стороны, правительство Виктора Януковича. Президент вообще был лишний в этой всей истории. Сейчас он не лишний, для Юлии Тимошенко уж точно.
Балуга хороший государственный администратор, скажем. Он хорошо играет политическую игру. Но, скажем, Балуга — это еще не весь президент. Как бы ни говорил Виктор Ющенко, что Балуга — это я. Это на самом деле не так. И Балуга — это не Ющенко, и Ющенко — это не Балуга. Поэтому я не знаю. Вот в субботу состоится съезд новой партии.
Единый центр.
Который имеет отношение Виктор Балуга. Люди, которые там собрались, я не могу сказать, что это самые эффективные менеджеры, которые могут там предложить какие-то услуги Виктору Ющенко. Потому что я не верю в перспективы этой партии. Вот от перспектив единого центра этой партии будет зависеть будущее Виктора Балуги. Потому что он его время тоже когда-нибудь пройдет. Все уходят с политики. Виктор Медведчук в свое время уходил с должности главы администрации президента, хотя он был сильным организатором и менеджером государственным. Все уходят, поэтому вопрос только, когда это случится.
Ну, ведь тут тоже очень важно понять, что Юлия Тимошенко является вот таким безусловным лидером своей команды, пока она побеждает. Но когда она начнет проигрывать, когда начнет уменьшаться количество голосов, которые за нее отдаются, и, соответственно, уменьшаться количество людей, которых она может за собой привести в парламент, в местные органы власти, тоже появятся люди, которые захотят с ней распрощаться.
Да, конечно. Но это судьба любого политического лидера, в том числе и Юлии Тимошенко.
Ведь Виктор Ющенко стал не просто тем разгонять людей вокруг себя, да, они стали с ним сами прощаться, понимая, что его шансы вообще сохраниться в политике надолго уменьшаются с каждым днем. И, естественно, единственным политическим союзником для этих людей является Юлия Тимошенко. И, кстати, не только Анатолий Кинах, который поддержал Виктора Ющенко на президентских выборах 2004 года, он ушел к Виктору Януковичу, да, стал его политическим союзником тоже, потому что, вероятно, там личностно, идеологически Виктор Янукович для него был ближе. Но если бы Виктор Ющенко оставался тем, кем он оставался, если была бы коалиция его, если бы там тот же Кинов был в этой коалиции министром, то он бы до сих пор был бы с президентом. Вот простой пример.
Ну, в украинской политике очень часто люди переходят с одного лагеря в другой. С политического лагеря, я имею в виду. Вот. Потому что, когда я писал три книги о президентском окружении, о премьерском Виктора Януковича и об окружении Юлии Тимошенко, вы знаете, некоторые персонажи перескакивали с одной книги в другую.
То есть оказывались в нескольких окружениях.
Да, это просто настолько смешно было. Не успел я Раисе Богатыревой написать как о соратнице Виктора Януковича, как она стала соратницей Виктора Ющенко. Не успел я о Кинохе написать как о соратнике Виктора Ющенко, как он стал соратником Виктора Януковича. То есть не успел я написать о Пинзенеке как о соратнике Виктора Ющенко, как он стал соратником Юлии Тимошенко. То есть такой круговорот кадровый в украинской политики очень, очень активны сейчас. Вот. И, ну, это не мудрено, в общем-то, это наверняка нормальный процесс, может, скажем так, и это правильно, что это происходит, просто, может, не так часто люди должны менять свои идеологические постулаты,
принципы. Они не влияют, наверное, не влияют на это идеологические постулаты, может, у них нет идеологических постулатов.
А может быть, да, может, у них просто нет вообще никаких постулатов.
И поэтому им очень легко менять окружение, поэтому они очень легко переходят от лидера к лидеру в зависимости от того, они же получают там должности, это же не просто они там ушли куда-то в никуда. Результаты этого всего очевидно. Ну, собственно, поговорим мы об этом и о том, как реально люди могут меняться и что они рассчитывают за свои, так сказать, то ли идеологические, то ли не идеологические изменения. Я уже во второй части нашей программы напомню, что мы беседуем с автором книги «Правительство Юлии Тимошенко от А до Я», первым заместителем главного редактора проекта «ПИК Украина» Сергеем Руденко. Так что оставайтесь с нами, дорогие слушатели. После краткого выпуска новостей мы вернемся в эфир. А сейчас мне осталось только вам сказать, что сегодня в 19.07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» Михаил Соколов будет беседовать с лидером Народно-демократического союза, бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым. Повтор этой программы в 4 часа ночи и 11 часов утра 10 июля.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии продолжаются поиски группы боевиков, совершивших нападение на село Мужичи в Сунжинском районе. По уточненным данным правоохранительных органов, боевиков было не менее 10. Они скрылись в направлении Осиновского ущелья Чечни. Суд в Чите перенес рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей на 29 июля. На отсрочке настаивала прокуратура и сторона защиты. МИД России считает, что последние высказывания представителей руководства США по грузино-абхазскому регулированию убеждают власти Грузии во вседозволенности. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении МИДа. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибывает сегодня в Тбилиси для обсуждения проблем, связанных с мирным урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, а также перспектив сближения Грузии с Союзом НАТО. Подробности о программе визита не сообщаются. В Стамбуле в результате нападения на консульство США погибли двое полицейских, несколько человек ранены. В американском посольстве пока не комментируют произошедшее. В Японии завершился саммит «Большой восьмерки». Тема глобального изменения климата – одна из главных в ходе нынешней встречи. На форуме обсуждался также рост мировых цен на нефть и продовольствие. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что никакой войны с США или Израилем в ближайшем будущем не будет. Иранский лидер сделал это заявление в Малайзии, куда он прибыл для участия в саммите «восьмерки» развивающихся исламских государств. Тегеран провел испытание ракет дальнего и среднего радиусов действия. Иранское государственное телевидение сообщило, что запуски ракет были осуществлены в ответ на угрозы, исходящие от США и Израиля. Вашингтон отверг требования Багдада установить точные даты вывода иностранных войск из Ирака как условие подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с автором, но только что вышедшей в Киеве книги «Правительство» Юлии Тимошенко от А до Я, журналистом Сергеем Руденко, первым заместителем главного редактора проекта «ПИК Украина». 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Дублирование вот функции очень важно понять, да, в украинском правительстве. Это важно, прежде всего, для российско-украинских отношений, Сергей. Потому что, с одной стороны, есть Министерство иностранных дел, которым руководит президентский министр Владимир Грызко. Его Ющенко внес на рассмотрение парламента, с его кандидатурой согласилась Юлия Тимошенко. С другой стороны, вот вы назвали имя вице-премьера Григория Немири, который полностью отвечает за внешнеполитический образ премьера. И фактически все международные встречи премьер-министра готовит, и от ее имени ездит в Брюссель. От ее все понимают, что это премьерский представитель, премьерский министр иностранных дел. Вот может ли быть вообще в стране внешняя политика на двоих? Это, кстати, интересно и в России, да, выяснить, знаете, этот вопрос кому-нибудь, ну, как-нибудь при случае получится.
Не, да. Вполне может быть внешняя политика на двоих, потому что, в принципе, по украинскому существующему законодательству вообще принципы внутренней и внешней политики государства должны определяться Верховной Радой Украины, даже не вице-премьером или министром иностранных дел. Министром иностранных дел, а именно Верховной Радой. Так вот, Верховная Рада Украины не приняла эти основы внешней и внутренней политики. Поэтому получается каша, когда президентский представитель едет в Москву договариваться об одном, а потом едет Григорий Немиря и ведет там свои какие-то переговоры. В результате Виктор Ющенко дает ценные указания Юлии Тимошенко, директивы, как она должна себя вести в Москве. То есть уже с уровня министра и вице-премьера уже переходят на уровень президента и премьер-министра. То есть они между собой уже начинают договариваться, что они должны, как они должны, что говорить, как артикулировать свою внешнюю позицию.
А, кстати, как вы думаете, Юлия Тимошенко в самом деле нравится Владимиру Путину? Или Владимир Путин нравится Юлии Тимошенко? Как?
Думаю, да. Ну, мне кажется так, судя по видео, по кадрам, которые я наблюдаю, могу предположить, что Владимиру Владимировичу Юлия Владимировна нравится как женщина. Ну, она эффектная женщина, поэтому, в общем-то, ничего удивительного в этом нет.
Ну, по крайней мере, российские журналисты вообще заметили, что она совершенно особым образом оделась на встречу с Владимиром Путиным. И, кстати, как помните знаменитую историю о туфлях из изысканной кожи, которую одел в Брюссель Виктор Янукович. Так вот, на Юлии Тимошенко в Москве, по сообщениям российской прессы, были туфли не менее из изысканной кожи.
Вы знаете, по поведению Владимира Путина было заметно, что он себя ведет так вот, по-мужски, понимаете, не по-премьерски, не только как премьер-министра, а и вот как мужчина.
Другое дело, что непонятно вообще, может ли это иметь какие-то серьезные внешнеполитические последствия для Украины, потому что мне очень часто кажется, что Юлия Тимошенко действительно очень надеется на свой образ, там, на шарм, как на такой вот рычаг внешнеполитического успеха. И это, кстати говоря, в свое время срабатывало, допустим, в Туркмении, где ей удавалось договариваться с Апармуратом Ниязовым, но...
По крайней мере, легенды о том, как Юлия Тимошенко ездила договариваться и в Туркменистан, и потом с Ремом Вяхиревым, ходили очень долго по политических кулуарах, что она эффектно там появлялась, в общем-то, это нравилось и Туркменбаши, и Рему Вяхиреву, и, ну, в этом ничего удивительного нет, она действительно красивая женщина, и она нравится мужчинам.
Важно тут понять вообще, распространяется ли это очарование, так сказать, на ее собственный кабинет министров, то есть смотрит ли министры на Юлию Тимошенко, как некого такого гипнотизера, где даже мужской кабинет, там практически нет женщин, да, ведь по сути.
Юлия Тимошенко в общении с журналистами, с политиками, она всегда старается быть максимально убедительной. То есть, когда она начинает говорить, просто действует какой-то вот магнетизм, да, человеческий магнетизм, то есть все ее слушают и смотрят. Не знаю, думают ли о том, когда смотрят на нее, красивая она женщина, некрасивая, но она очень красиво говорит. То есть это привлекает и очень убедительно. Я думаю, что это срабатывает, по крайней мере, в правительстве, когда она выходит и начинает рассказывать о каких-то решениях, которые необходимо сейчас.
То есть, я хочу сказать, что люди особо не анализируют то, что она говорит, а просто, так сказать, реагируют на звук голоса.
Они, возможно, и анализируют, но, по крайней мере, личное обаяние и личные качества, убеждения, которыми владеет Юлия Владимировна, имеет очень большое значение. Очень большое.
Вот то, что Тимошенко — это новый такой пророссийский проект на Украине, как говорят ее недоброжелатели, имеет ли это сейчас место, по крайней мере, в каких-то тенденциях в ее работе и в деятельности правительства, или это не более чем слухи, основанные опять-таки на вот этих вот кадрах флирта с Путиным по телевидению?
Я думаю, что России так или иначе придется определяться, на кого она будет делать ставку на следующих президентских выборах и кому она будет больше доверять. Я думаю, что Виктор Янукович уже не будет фаворитом России. Понятно, что Юлия Тимошенко, на Юлию Тимошенко будет ставить Евросоюз и европейские страны, скажем, Запад, да? Вот.
Запад в целом?
Запад в целом, да. Будет ли Россия ставить на Юлию Тимошенко, будет зависеть от многих факторов. То есть, по крайней мере, она в своих оценках, в своих суждениях и в комментариях по поводу украинско-российских отношений, пребывания Черноморского флота в Украине, продления большого договора между двумя странами, она не столь категорична, чем другие, не так категорична, как другие политики. Она, по крайней мере, понимает, что с Россией надо дружить. Как дружить, на каких условиях? Я думаю, что это предмет каких-то
договоренностей. Я знаю, какие на выгодных для Юлии Тимошенко. На выгодных для Юлии Тимошенко.
На выгодных
условиях,
для
да.
Юлии Тимошенко. Но я думаю, что в российском руководстве тоже понимают и свою выгоду в выгодах Юлии Тимошенко.
Знаете, в российском руководстве всегда очень боялись самостоятельно мыслящих партнеров, вне зависимости от того, какие у этих партнеров были идеологические постулаты. Потому что можно там, допустим, понять раздражение российского руководства по поводу Михаила Саакашвили, который всегда занимал такую жесткую прозападную позицию, который всегда указывал Москве на ситуацию в непризнанных автономиях. Ну, в общем, был живым раздражителем и является, да? И с ним очень тяжело строить диалог. Потому что есть разные ценностные ориентиры, есть желание привести Грузию в НАТО. В общем, все то, что Россию раздражает. И это можно объяснить. Вот такой вот не очень удобный партнер. Но очень трудно объяснить, что практически то же самое раздражение испытывается по поводу Александра Лукашенко, который занимает четкую антизападную позицию все эти годы, который говорит, что Белоруссия вообще, если будет всегда бороться с расширением НАТО, который говорит, что Белоруссия должна быть, там, условно говоря, непотопляемым таким авианосцем России, или любое оружие российское готово себя разместить, и вообще как будто бы хочет построить союзное государство. Но совершенно очевидно, что и он не является для России очень удобным партнером. Почему? Потому что человек на самом деле тоже имеет собственный, все это делается ради собственных интересов, а не ради интересов кого-то в Кремле. И вот это вот такой тоже большой раздражитель. А Юлия Тимошенко ведь такой же человек, она ведь ради кого-то не будет ничего делать.
Юлия Тимошенко умеет договариваться. Это она продемонстрировала еще в тот период, когда руководила едиными энергетическими системами Украины. Она ездила и договаривалась о поставках газа и в Туркмению, и в Россию. То есть она эффективный переговорщик. Она всегда найдет общие точки соприкосновения с, скажем так, со своими собеседниками. Почему Виктор Ющенко дает четкие директивы Юлии Тимошенко? Потому что он не уверен в том, что Юлия Тимошенко не договорится о чем-то другом. То есть она публично выйдет и скажет об одном, а договорится о чем-то другом. То есть это беспокоит Виктора Ющенко. Из этого следует, что Юлия Тимошенко способна договориться с российским руководством, и российское руководство способно договориться с Юлией Тимошенко. А Виктор Ющенко понимает, что он не способен в такой ситуации как-то повлиять на это, кроме директив, которые он дает, ну, сейчас уже традиционно перед встречей Юлии Тимошенко с российским руководством.
А вот экономический блок правительства, можно сказать, что он компетентен? Если он компетентен, почему такие инфляционные процессы на Украине происходят вот уже последние месяцы, и, в общем, конца им не видно?
То есть, понимаете, по поводу инфляции у Юлии Тимошенко всегда есть железный аргумент. Это наследство Виктора Януковича. Сейчас мы расслюбуем, скажем так, то, что нам оставили предшественники.
Ну, то же самое говорил Виктор Янукович в свое время о собственной деятельности, да?
Да, да.
Он
да,
расхлебывал наследство Юлии Тимошенко и Виктора Янукова и Юрия Ханурова.
В принципе, запас прочности, вот тот, который есть обычно у каждого правительства, у Юлии Тимошенко еще есть. Она всего-навсего там 7 или 8 месяцев находится в правительстве. То есть она еще может говорить о том, что мне чего-то не дали сделать, осталось наследство от Виктора Януковича. Вот самое интересное будет, уже если она перейдет рубеж первого года премьер-министра.
То есть осенью.
Да, осенью. Вот это будет, собственно, ключевой момент. Потому что понятно, что Юлии Тимошенко придется отвечать на неудобные для нее вопросы. Сейчас она может спихнуть это на своего предшественника.
Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня вопрос к гостю Виталия Портникова. Следующий. Несколько минут назад он утверждал, что Россия не будет ставить на Виктора Януковича. Это он так безапелляционно сказал и дальше рассуждал про перспективы Юлии Тимошенко. Чем он обоснует это то, что его утверждение, что не будет Россия ставить на Януковича? Все, спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Я могу сказать, что это мое личное мнение и вывод, мой вывод как политического обозревателя. То есть позвольте мне уже сделать такой вывод, и вы можете с ним поспорить и в это не поверить, но, скажем так, доказательством того, что Россия не будет ставить на Виктора Януковича, будет во время избирательной кампании президентской. Давайте поживем и увидим.
Ну, во всяком случае, факт остается еще важным тот, и это тоже надо сказать радиослушателям, что это особо не афишируется в средствах массовой информации, но очень многие политики, которые придерживаются сегодня пророссийских каких-то позиций на Украине, в том числе из лагеря Виктора Януковича, они, мягко говоря, оказывают ему не очень хорошую услугу, когда сейчас обивают пороги московских кабинетов и доказывают, что Виктор Янукович уже не тот человек, с которым нужно иметь дело, что он уже не занимает таких четких позиций, какие он занимал в 2004 году, что он, в общем, не пророссийский, а мы пророссийские, помогайте, давайте нам. И, конечно, в этой ситуации, когда люди, находящиеся в этих кабинетах, видят таких, условно говоря, карликов, которые говорят, помогайте нам, они, в общем, карликам помогать не готовы, но они из-за этого делают вывод, что Янукович уже тоже не тот, да? И тогда они начинают смотреть на тяжеловесов. А тяжеловесов, в общем, немного на украинской политической сцене, на которых можно было бы делать серьезную ставку.
Тем более, что Юлия Тимошенко, как свидетельствует досрочные парламентские выборы 2007 года, получает уже все большую поддержку в восточных и южных регионах Украины. Это очень важно. Она увеличила поддержку в этих регионах, в регионах, которые традиционно поддерживали либо коммунистов, а чуть позже партию регионов. Поэтому как бы нельзя сбрасывать со счетов, что Юлия Тимошенко будет работать и будет искать электорат, именно тот, который раньше работал на Виктора Януковича.
Знаете, тут очень важно все-таки сказать, что может помешать Юлии Тимошенко, потому что, по большому счету, Виктор Ющенко — это, условно говоря, такой идеологический проект для своих сторонников. Это украинская история, это украинская самостоятельность, это НАТО, Европейский Союз в перспективе. Но, по крайней мере, сторонники Виктора Ющенко могут очень четко сказать многие, за что они голосуют. Вот даже если заменить там Виктора Ющенко, условно говоря, на Виктора Иваненко. Сторонники Виктора Януковича тоже могут четко сказать, за что они голосуют. Это там дружба с Россией, это недопущение вступления в НАТО, это развитие, допустим, там угольной промышленности, помощи со стороны государства и этим регионам, которые, по их мнению, кормят Украину и должны поэтому иметь особое, я бы сказал, такое благоприятствие со стороны государства. Ну вот это мы тоже рассказали, да, это может рассказать любой человек в Донецке. Почему голосуют за Юлию Тимошенко многие? Потому что с ней связывают улучшение жизненного уровня. Она — это синоним того, что государство нам поможет. Вот по большому счету вот эти три слова. И если государство нам не поможет, то и интерес к Юлии Тимошенко моментально исчезает, потому что никто из ее сторонников, а их очень много, да, за нее голосовало почти 30% избирателей на выборах в Верховную Раду, в Киеве здесь более 40%, никогда четко не сказал, почему он это делает. Этого невозможно добиться, потому что этой идеологемы не существует в природе. И, конечно, успех Юлии Тимошенко – это вот успех этой вот социальной политики. А если эта политика будет неуспешна, Сергей?
Ну, поэтому, скажем так, ее противники, оппоненты, пытаются доказать, что Юлия Тимошенко, политика Юлии Тимошенко неэффективная. Поэтому, скажем так, ей и ставят, вменяют в вину, что она неэффективно использует бюджетные деньги, что она неэффективно борется с инфляцией. То есть сейчас, собственно, и речь идет о том, о понижении рейтинга Юлии Тимошенко за счет тех трудностей, которые возникают в экономике, которая связана с кошельками граждан.
Вы знаете, этот рейтинг можно понизить только одним образом. Не тем, что ты говоришь по телевизору, и не тем, что рассказываешь, потому что Юлия Тимошенко, можно там сколько угодно. То есть здесь студия говорит, что Юлия Тимошенко вот ни с чем не справляется. Или наоборот, что у нее все получается, она замечательный политик. Но человек, который за нее пойдет голосовать, он действительно посмотрит свой кошелек. Не на телевизор. Вот телевизор люди смотрят, когда они интересуются Ющенко и Януковичем. Вот это люди из телевизора. А Юлия Тимошенко – это женщина из кошелька.
Ну вот вы ответили уже на свой вопрос.
Ну, это был не вопрос, это было, как я считаю, это был скорее вывод из ваших размышлений. Поэтому вот возникает вопрос, на самом деле, это тот, который был, об эффективности экономического блока правительства. Потому что возможно, что если бы министры, которых Юлия Тимошенко бы подбирала бы руководить украинской экономикой, были бы более реалистичны, что ли, рациональны, более стратегически мыслящие. Если бы они думали действительно о президентских выборах 2010 года, а не сегодняшнего, 9-го, да? Или 10-го? 2009 года.
9-го.
Мы не знаем, когда на самом деле на Украине президентские выборы.
Либо 9-го, либо
10-го. Да, 2009-2010 годов. Они понимали бы, что вот от этого вот улучшения состояния населения зависит будущее их лидера.
Юлия Тимошенко постоянно говорит о том, что с ее приходом поступления в бюджет увеличились. Увеличились поступления бюджета от таможенных пошлин, потому что очень много товаров, как оказалось, возилось в Украину по заниженной стоимости. В результате бюджет не дополучал. Сейчас вроде бы ситуация выправляется. То есть они говорят, правительство и Юлия Тимошенко, команда, они говорят о том, что собственно в экономике есть определенные успехи, но парадокс в том, что эти успехи в экономике, люди, которые ходят каждый день в магазин и покупают себе продукты, не чувствуют. Да. То есть вот в чем, скажем так, разница, да, разница ощущений и вообще выводов. Потому что Юлия Тимошенко говорит об успехах, а человек, который приходит в магазин, не чувствует этих успехов. Статистику обнародовали, что доходы людей увеличились за первое полугодие, по-моему, 54%. Но все недоумевают, потому что доходы, которые увеличились, все съела инфляция. Вот. Поэтому тут вопрос в том, когда Юлия Тимошенко уйдет с правительства, когда это будет удобно, чтобы продемонстрировать то, что ей не дали это сделать, что она хотела это, но ей этого не дали. По-моему, это главный вот сейчас тезис, который очень часто артикулируется Юлия Тимошенко.
Виктор из Подмосковья. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот на Украине, в России люди голосуют за людей, которые особо для людей-то и не делают ничего, понимаете? И второй вопрос, почему ваши, как сказать, какие отношения у нас будут в ближайшем будущем между Россией и Украиной?
Спасибо. По поводу отношений, думаю, отношения будут прагматичные и нормальные. Я не думаю, что большинство и в России, и в Украине политиков между собой не найдут общего языка. Все будет нормально, я даже в этом абсолютно уверен, абсолютно. Вне зависимости от того, кто будет президентом Украины, кто будет премьер-министром Украины. По поводу голосования, ну, знаете, мы, как правило, голосуем обычно не за тех, кто что-то делает для страны. В этом, в общем-то, весь парадокс и украинской, и российской политики. Как объяснить то, что народ делает скорее эмоционально, да, чем осмысленно? То есть народ голосует.
Голосует
у нас
сердцем, как говорили во время выборов, да, Бориса Николаевича, да, Ельцина, да?
Народ голосует сердцем, а не умом. Вот, в общем-то, главная проблема.
Ну, надо сказать, что политики в этом заинтересованы. Опять-таки, даже вот тот лозунг, который мне напомнил, это был лозунг практически президентской предвыборной кампании, он был придуман в Кремле. И эта идея, что люди должны голосовать сердцем, она была заимствована практически на всем постсоветском пространстве достаточно быстро и изменила это пространство. Надо признать, что это именно вот это, как раз если там, допустим, Майдан, это такое украинское ноу-хау, то эта идея голосования сердцем — это российское ноу-хау. Когда здесь были выборы в 1994 году, между Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой был выбор, не было никакого голосования сердцем. Нельзя сказать, что люди очень любили Леонида Кучму, или кто-то там очень любил Леонида Кравчука. Просто все точно понимали, что вот Леонид Кравчук — это такое вот представление о будущем страны, а Леонид Кучма — другое. По большому счету выбирали между неким таким украинским государственным видением будущего и более тесными отношениями с Россией, да, которые им предлагали. Вот выбрали почти половину на половину, выбрали вот это вот представление Леонида Кучмы. Но не было такого вот особого стремления у людей, там, что они были влюблены в Леонида Кучму. Разве так было? Так, по-моему, не было.
Так не было. И я бы хотел сказать, что избиратели, по большому счету, поведение избирателей во многом формирует поведение политиков. Потому что политики, которые обещают горы всего избирателям, массу каких-то хороших вещей, и потом не отвечают за это. Но избиратель же идет и все равно голосует за этого человека. То есть объяснить логику, чем руководствуется человек, когда он голосует за человека, который уже единожды обманул его, то есть трудно. Избиратель рад обманываться, а политик рад обманывать избирателя. Вот формула очень простая.
Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван.
Добрый день. Здравствуйте. Знаете, Украина далеко, а я вот хотел вспомнить, что наши российские лидеры неоднократно кидали упрек в сторону Запада о том, что они вмешиваются в наши российские дела и так далее. У меня такое ощущение, что в России гораздо больше заинтересованы в том, как пройдут украинские выборы, чем российские. Вот какая-то здесь двузначность. Спасибо.
В России все находится под контролем. Украина по своей истории последние 5 лет оказалась вне активного контроля России. Майдан продемонстрировал, что Россия не имеет контроля над Украиной. Поэтому для России очень важно сохранить контроль над украинским государством. Это намного важнее, вы правильно заметили, чем контроль над российским государством. Потому что, в общем-то, российское государство и так им принадлежит. Да? А украинское государство вследствие какого-нибудь Майдана или Майдана-2 может абсолютно развернуться в другую сторону и получить какое-то неожиданное продолжение.
Я думаю, это можно сказать, что это не столько даже вмешательство во внутренние дела Украины, сколько вот продолжение той линии вот о том, что политическая жизнь должна развиваться по конкретным правилам. Эти правила придумывают в Москве. И я думаю, что шок от происходящего на Украине в эти годы как раз и связан с тем, что эта страна живет не по тем правилам, которые придумывают в Москве, впрочем, и не по тем правилам, которые на Западе вообще представляют, как развитие демократического процесса, а каким-то своим. И очень тяжело российским политикам, журналистам, политологам вообще понять, что происходит здесь. Именно поэтому мы все время сталкиваемся, вот, что не только люди, которые занимаются пропагандой, да, на российском телевидении и так далее, и вообще задача которых утаить новости от своего зрителя, от своего слушателя, дезинформировать его, создать искаженную такую систему реальности. Это работа российского телевидения государства. А эти люди, которые искренне пытаются понять, что здесь происходит, которые здесь пытаются разбираться, общаются с людьми, общаются с политиками, они не понимают, потому что они привыкли вот к такой вот совершенно искаженной российской реальности, где политической жизни нету, или она находится столь глубоко под ковром, что любое кризисное явление, любой взрыв в России воспринимается как катаклизм, хотя является там следствием долго идущих серьезных процессов, вот тех, допустим, которые мы сейчас наблюдаем там после президентских выборов и в момент вот этого дележа власти. Вот проблема. И, наверное, россиянам просто надо было бы уже привыкнуть к мысли, что Украина другая цивилизация.
Да, то есть существуют две Украины. Украина как государство и с теми процессами, которые в стране происходят, и Украина, которая существует в сознании России, россиянина, да, там, руководителя России или
простого человека.
То есть, понимаете, есть две Украины, вот в чем проблема.
Ну, может быть, такие две Украины есть и в сознании самих украинцев? Вот в чем
дело. Я думаю, что в сознании украинцев на самом деле не две Украины, а 3 или 4. Потому что на самом деле у каждого жителя Украины своя Украина. На востоке своя, на западе своя, в Киеве своя, а на юге страны своя.
А Юлия Тимошенко — это объединяющий фактор для этих 4-5 Украин?
У нее есть очень большой шанс быть объединяющим фактором. Очень большой. По крайней мере, всегда выборы у нас на Украине происходили за принципом «Восток голосует за одного кандидата, Запад за другого кандидата». Это было во времена Кучмы Кравчука, это было во времена Кучмы и Симоненко, это было во времена Ющенко и Януковича. Следующие выборы могут стать другими, то есть не будет вот этого разделения, когда два основных кандидата будут Восток и Запад. Будет один кандидат представлять либо Восток, либо Запад, а второй кандидат, который будет претендовать на всю Украину.
Ну, этому кандидату, опять-таки, нужно тогда иметь очень сильные экономические позиции. А кроме того, может быть, два таких кандидата. Тогда это вообще за история с разделением Украины закончится.
Может быть, может быть. То есть, следующие выборы должны продемонстрировать, вот, насколько изменилась сама страна, насколько можно еще играть на вот этих вот различиях между Востоком и Западом. То есть, играть на эмоциональном состоянии одной части Украины и второй.
Ну, для этого, видимо, очень важно, чтобы люди сами устали от этой игры и поняли, что их политики просто вот так вот сталкивают лбами по этому именно направлению.
Я думаю, что уже есть такое ощущение и у людей. И, по крайней мере, люди уже начинают думать больше о себе, вот, судя по моим наблюдениям, о себе, о своей жизни, о своих семье, о своих заработках, чем о высокой политике и о принципах, которые там отстаивает Ющенко или Янукович.
Ну вот, а политикой должны, как всегда, заниматься мы с вами, Сергей. Неблагодарная, конечно, задача, но поблагодарим Сергея Руденко.
Спасибо.
Первого заместителя главного редактора проекта «ПИК Украины» и автора только что выигравшей книги о правительстве Юлии Тимошенко за участие в нашей программе, в программе «Час прессы». Напомню, что мы обсуждали с вами то, как будет развиваться политическая ситуация Украины уже в ближайшем будущем, как будут развиваться украинско-российские отношения. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Мне осталось только сказать, уважаемые слушатели, что сразу после новостей вы услышите повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итак, тема этого выпуска. Иван Толстой и Андрей Гаврилов. Разговор о культуре на два голоса. Политкорректность по-британски, изобретатель и новатор Рене Лакост, выставка на парижском стадионе «Ролан Гаррос», 10 лет единственному ежемесячному литературному журналу в Европе и музыка Руслана Хайна.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио